Часов 11 вечера короткие гудки в трубке меня успокоили. Значит, Юлия дома. И позже наш телефон был занят. Тут я стал на подругу досадовать. Неужели она не догадается о моих тревогах и страхах и не может одарить меня хотя бы одной успокоительной репликой? Или неужели она обиделась на меня и до сих пор дуется из-за вчерашнего моего якобы загула? Не должна была бы. Или она по каким-то причинам полагает, что своим звонком может навредить мне? Это соображение сейчас же было отменено как нелепейшее. Чем она могла навредить, да еще именно мне? И вообще не случилось ли на самом деле пустяковое недоразумение, но ведь если к нему и впрямь с какого-то бока пристроились КГБисты, могло обрасти самыми невероятными толкованиями и слухами. У нас в памяти о 37-м годе это было бы вполне объяснимо и даже ожидаемо. И если учесть, что в персонажах происшествия бывшего или не бывшего оказались, опять же, истинно ли оказались такие люди, как Миханчишин и Анкудина, с их амбициями, фанаберией, игрой в рискованные слова, фантазиями, наконец, не исключено, что сами они и породили слухи с преувеличением. Так рассуждал я, сидя у себя в каморке в ожидании двух последних подписных полос. В общениях их кружка, название-то, конечно, условное, ни к чему не обязывающее, убеждал я себя, главными были лишь слова, одни слова. А чем слова тихих московских интеллигентиков, да еще и произносимые полушепотом и для самих себя, могли оказаться опасными для устоев сильнейшей в мире державы? Ну ладно, Синявский с Даниэлем. С теми случай был доступный пониманию. Они свою клевету на собственное отечество, сочинение их не читал, но уговорил себя поверить экспертам, тайным образом отправляли к зарубежным ехиднам, да еще получали от наших недругов сребреники. Тут было нечто общественно значительное. Хотя и в истории с Синявским и Даниэлем я не все понял. Приговор не показался мне умным и сколько-нибудь полезным. Ну, пожурили бы их всенародно, оценили бы с разбором их подлости. Ну, в крайнем случае, посоветовали бы им отправиться на поселение к своим друзьям, публикаторам. А сажать-то их не следовало. Что, они военные тайны, что ли, продали? Нет ведь? А уж эти анкудиновские кружковцы-затейники, что они могли учудить? Да ничего. Какие уж такие опасности для державы вихрились в шальной апельсиновой голове Юлии Цыганковой? Смешно говорить. И я чрезвычайно удивился бы, если бы выяснилось, что в листовках сретенских ребятишек были призывы к свержению власти или оскорбления личности наших поднебесных вождей. Так небось, деликатные просьбы не оживлять Иосифа Виссарионовича? Бунтари и мятежники среди говорунов и особо мыслящих Анкудиной вряд ли были. Может, все и обойдется, успокаивал я себя. И будто бы успокоил. Но ненадолго. Все же я почти ничего не знал о занятиях кружковцев. Юлия меня от многого уберегала. А вдруг обнаружатся дела или казусы, каким охотники за нарушителями приличий общественного спокойствия и государственного равновесия смогут применить параграфы из кодексов, требующих всенародного обличения и карательных мер? Юлия уберегала меня. Я теперь должен был уберечь Юлию от чего? Неважно, от всего. Или хотя бы разделить ее долю. Иначе мне стыдно было бы жить. В ночном автомобиле, развозившем нас по домам, я пришел к решению. Если у Юлии были дела или деяния, я не мог подобрать слова, какие, по мнению лубянцев, дают поводы для карательных мер. Я возьму эти деяния на себя. Ну, не все, а хотя бы часть, но большую. Я, мол, ходил туда-то, я убеждал того-то, я затевал то-то, я перепечатывал то-то и то-то, я передавал рукописи тому-то и туда-то и так далее. Мне, человеку серьезному и основательному, поверят, а ей, если она вздумает спорить, дури взбалмошной, веры не будет. Но надо все обговорить. Сейчас же все и обговорим. Сейчас я войду в квартиру, обниму Юлику, возьму ее на руки и буду носить хоть всю ночь, и мы все обговорим. Я рассмеялся, вызвав удивление соседей в Волге. Сейчас мне писать об этом неловко. Мысли того Куделина наверняка породили усмешку и моего долготерпящего читателя. Но такова была блажь влюбленного юнца, днем пребывающего в страхах, вечером обнадежившего себя, в машине обрадованно собственной готовностью к жертвоприношениям. «Если ее посадят, — постановил я в машине, — должен сидеть и я». Юля ожидала меня в гостиной. Она не бросилась мне навстречу. И меня некая сила не подпустила к ней. В эти часы Юля обычно ходила по квартире и не ходила, а шлялась в халате или в каких-нибудь вольных спортивных одеждах, или почти раздета. Нынче же она была в дорогом дневном наряде, будто намеревалась отправиться в театр или на торжество, и вид у нее был мрачно-торжественный. Молча мы стояли друг против друга с минуту. «Явился», — произнесла Юлия, губы почти не разомкнув. И она подошла ко мне, а, приблизившись с размахом и со злостью, ударила меня ладонью по щеке. «Стукач! Подонок! Мерзавец! Сукин сын! Явился, и стыда нет!» И она ударила меня еще дважды, левой рукой и правой. «Юля, ты что? Что с тобой?» — бормотал я. «Всех посадил! Всех сдал по списку! И людей, и квартиры! Всех, кого тебе по дурости и простодушию назвала Анкудина! Подонок! Хорошо заплатит!» «Юлия, побойся Бога! Бога вспомнил, это ты-то! У тебя и любовь оказалась служебная! Ты и ко мне прибился, чтобы вынюхивать! И с Викой тебе тоже, небось, давали поручение! Шваль! Солодовниковская!» Я взъярился. Отшвырнул от себя Юлию. Она с грохотом свалила три стула и с пола уже продолжала выкрикивать: «Стукач! А кликуха-то твоя какая, стукач, и открой, порадуй! Может, проверяльщик? Или футболист, или историк? Ключевский, может? Или Солонка? Солонка номер 57, а?» Я дал себе слово более не открывать рот. Пошел в коридор, снял с антресоли чемодан. Наполнил его своими вещами быстро, их было мало. Бросил в чемоданы, взятые из дома книги. Неприятнее всего вышло выбирать белье, оно у нас с Юлей лежало вместе. «Стой, подними руки и шагай лицом к стене!» Я обернулся. Юлия стояла метрах в трех от меня и двумя руками направляла на меня пистолет. Почему-то именно в это мгновение я сообразил, что на ногах у Юлии туфли на шпильках. Зачем эти шпильки? Мне пришлось открыть рот. «Брось пистолет, не дури. Сейчас я казню тебя, Куделин, как сволочь, доносчика и предателя, ради справедливости и во искупление своей вины». «Никого вы не казните, Юлия Ивановна», — сказал я и шагнул к Юле. «Надо было заниматься спортом. Ваша сестра Виктория объяснила бы вам, что из этого оружия можно лишь опалить мухи крылья. Какой идиот и зачем снабдил вас стартовым пистолетом?» Я сжал руку Юли, отобрал пистолет и сунул его в карман брюк. «Чтобы вы не наделали дурости». Я закрыл чемодан и пошел к двери. Вслед мне неслись бранные слова и девичий рев. Прежде чем захлопнуть дверь квартиры, я посчитал необходимым произнести: «Прощай, Юлия».